меня был еще один вопрос по поводу связи между поэзией и музыкой, между литературой, вот, литературным творчеством и музыкальным чувством.
По-моему, связь прямая, совершенно непосредственная.
А ее форма?
Ну вот, одна форма словесная, другая музыкальная, но для меня тут нету каких-то таких непереходимых границ.
А тогда почему? Почему? Бетховен предъявлял такие претензии Моцарту, что сюжеты, которые он берет, слишком легкомысленные.
Ну, у него просто были свои взгляды на жизнь, так сказать, на поэзию, на оперу. Он был моралист. И вот нельзя забывать, что Моцарт австриец, а Бетховен немец. Они, это разные вещи.
Да я понимаю, я очень хорошо понимаю.
Тем более Моцарт, он такой австриец, там его отец был из Швабии, там своя специфика. А Бетховен серьезный человек, немец такой, ценит глубокомыслие. Вот, и для него опера высокий жанр, и, соответственно, сюжет должен нести какой-то этический пафос. Не просто так.
Бетховен был протестант?
Нет.
Католик?
Они оба католики, но при этом совершенно разные по взглядам. Ну, как католик он был вот формально, а так у него были всякие духовные поиски, чего только он не читал и не говорил. От богоборчества до каких-то там...
Нет, ну это неизбежно при таком этическом пафосе, это абсолютно неизбежно, потому что, это понятно очень.
Нет, ну Рейн, Кёльн, это католические земли.
Нет, я просто не знала, я... То, что, так сказать, Моцарт католик, это очевидно, потому что он писал Реквием.
Они же оба из церковных княжеств родом. Зальцбург был такой теократией маленькой, князь-архиепископ. И Бонн тоже, но там кёльнское курфюршество, резиденция была в Бонне курфюрста. Так что выросли при князьях архиепископов просто очень разные. Моцарт с ним были очень плохие отношения, а Бетховен хорошие, нормальные.
Нет, это очень
логично. Это специфическая среда, когда правит не просто там князь или принц, это архиепископ. И оба были церковными органистами. Там Бетховен мальчиком, Моцарт потом уже взрелый. Вот это сделали церковным органистом. Это было престижнее, чем сидеть в оркестре. Как он до того сидел.
Вы не связываете это вот именно с какими-то особыми обратными связями между литературой и музыкой? То есть это не
нет, связано? Нет, я думаю, больше влияла литература, круг чтения, круг общения. У Бетховена вот это, конечно, влияние протестантских писателей, поэтому было гораздо сильнее. Он это с молоду читал. Шиллер, это же все протестанты. Потом прибавился интерес вот этой философии.
Яков
тоже читал.
Несомненно.
Кое-какие. Нет, это просто известно. А у Моцарта этот круг, это не его круг совершенно. Он читал там итальянцев, немножко французов, каких-то вот.
Шекспира.
Ну, они все знали Шекспира, да.
Они знали Шекспира, кстати сказать?
В переводах. По-английски ни тот, ни другой не мог читать. Вот, а в переводах, да, не весь Шекспир был переведен, но
много... А для того времени Шекспир был крупной величиной вот, среди, так сказать...
Он был возрастающей величиной, я бы сказала. Потому что его начал, так сказать, опробовать немецкий театр, кочующие трупы. Это не просто какие-то нищие комедианты, это были серьезные трупы, просто не имевшие своего стационарного помещения. Их приглашали там на зиму играть, там у князей Стергази, играть там в хороших местах. И они играли серьезный репертуар, Гамлета играли, там еще чего-то играли в переводах. Ну и переделках, конечно, но... В принципе, вот то, что описывал Гёте в годах учения Вильгельма Майстера, это вполне нормально, там, когда кочующие трупы ставят Гамлета. Для Германии 18 век вполне. Вот. И, соответственно, Шекспир приковывал все больше интерес. Переводили, изучали, ставили.
А исследования какие-то были?
Ну, насчет исследований я вряд ли еще скажу, я, честно говоря, не знаю. Но то, что переводы появляются,
ну,
да. Правда, потом уже при Бетховене, это реакция после наполеоновских войн, там была свирепая цензура, они там вымарывали и кромсали все, всю классику. И Шекспира пошли кромсать по-новому, и еще чего-то, чтобы, не дай бог, там ни на какого короля никаких покушений, чтобы...
Ну да.
Это если это,
это уже после Наполеона.
Но это не после... по театральным, не по эстетическим причинам, а чисто это политическим. Да. А вот в 18 веке они как бы вот начинали открывать ход для нового Шекспира. Угу. Приглаженного, не офранцуженного.
Угу. Ой, это очень интересный факт.
Моцарт это меньше касалось, но он тоже, в общем, это знал. Бетховен обожал Шекспира, это был один из его любимых.
Нет, ну как же, по-моему, один из постоянных либреттистов Моцарта, он был в прошлом вот именно актер такого театра, он сам играл. Но и Гамлета, и...
Шиканедр, вы имеете в виду? Ну да, да, но когда он общался с Моцартом, он уже далек был от Гамлета. Вот, хотя, вот эта самая Алоизия Вебер, юношеская любовь Моцарта, для сестры, которой он потом женился, да. Вот эта Алоизия Вебер была замужем за актером Йозефом Ланге, венским. Хотя они потом разошлись, но Ланге, вот он как раз играл шекспировские репертуары, достаточно серьезные вещи. Mm-hmm. Так что, конечно, нет, нельзя сказать, что там Моцарт не знал или был далек, но Моцарт никогда не пытался что-то писать на шекспировские сюжеты, а у Бетховена такие мысли были, по крайней мере.
Mm-hmm. Это очень интересный факт, это очень интересно.
Типа, у Баха, вот, литературный кругозор, вот я нигде таких сведений не могу.
Ну как же, вот в книге Сафонова «Шедевр Баха по-русски» там есть предисловие, где описывается лейпцигская литературная среда и как бы одновременно круг литературных интересов чтения Баха, поэты того времени.
Но это все-таки локальная среда.
Ну да, достаточно локальная.
Владимир Владимирович, скажите, а с чем вы связываете все-таки, вот так вот прогнозируете все-таки будущее вот тех традиций, да, вот академических, музыкальных, поэтических и так далее, вот, которые сейчас вот по вопросам очень, вот, каков ваш прогноз по этой части? И знаете...
У меня прогноза нет, у меня есть только ощущение миссии, что пока можно сохранять, надо сохранять. Угу. Что дает сейчас, вот, по-моему, главная задача – это сохранить.
Но не законсервировать.
Ну а как это законсервировать? Если к этому относиться как к чему-то живому, то это и не получится законсервировать. Если
ну,
мы
да.
любим эту традицию как нечто, что дает нам силы, там жизнь, но она для нас живая, как мы ее можем законсервировать?
Ну как, нет, ну творчески можно совершенно запросто это законсервировать, чисто эстетически, я имею в виду.
Просто это не будет
нет,
влиять.
Это не будет влиять, да, совершенно верно. Это будет, как бы, так сказать, это будет неким статусом, но это не будет живым развивающимся искусством.
Ну, мы можем там объяснить студентам, что гамму до мажор нужно играть такими пальчиками, что вот когда играете Баха, не нужно увлекаться там педалью на рояле, например, да? Или там на струнах, не слишком усердствовать с вибрато, это не тот стиль. Вот. Но если этот студент потом начнет играть какую-то сонату Баха, там вставлять в нее свои украшения или что-то, ну и что? В эпоху барокко это вполне допускалось, пожалуйста, пускай. Если он осилит что-то гораздо более в быстром темпе, ну пускай. Ну, понимаете, тут всегда есть пространство маневра.
Ну, это да, это понятно. Просто я имела в виду чистую такую эстетику, там связанную, может быть, с живописью, потому что я сейчас вот анализирую какие-то живописные, так сказать, вещи, и просто очень четко вижу, что вторжение интеллектуального обернулось. Ну, для искусства вообще жуткой какой-то вот трагичностью, да, вот по части абстракции, так сказать, да, увлечения. Ну, вот абстрактное искусство. Я их связываю только с вторжением интеллектуального начала. когда интеллектуально, не имея возможности себя реализовать вот в каком-то пласте знания, да, вот, ну, знания очень ограничены были, потому что мы, так сказать, были ограничены какими-то формальными, так сказать, постулатами идеологии, да, оно вторгалось в, так сказать, в эксперимент с цветом, с формой, так сказать, и так далее, особенно это видно наглядно в живописи. Вот такая концепция.
Не знаю, с другой стороны, вот та же ренессансная перспектива, пропорции, это все знание, это все интеллект, это гораздо более интеллектуально, чем что-нибудь, может быть, из абстракции. Все просчитано, но это не мешало им, поскольку художественно.
Нет, ну, они перевернули вообще, так сказать, просто... Я не это имела в виду, я как раз очень хорошо отношусь, в частности, к интеллектуальному началу, ну, да? Кстати, если оно, да, но это слишком легкий путь для реализации. Ну, я не знаю, может быть, это моя гипотеза и не верна, во всяком случае, но мне представляется, что вот все-таки это вторжение вот такое.
Не знаю.
Мне кажется, что простора для интеллекта, на самом деле, его нет. Вот, я не знаю почему. Вот, простора такого, который бы вывел, вот как Ренессанс, да, вот вывел, он все-таки, так сказать, нащупал совершенно новую какую-то дорогу для воображения. И, кстати, между прочим, в живописи это тоже очень видно. Это очень сильно вот, реализм, скажем так сказать, вот наш русский, да, он другой совершенно, конечно, абсолютно другой. Он не связан так четко совершенно с воображением, как связана европейская живопись, там, скажем, ну и не только живопись. Да, вот. Там это прям вот видно, что это чистая техника воображения. Вот, она просто видна на картине. Совершенно очевидно. И она занимательна. Она очень увлекает. Она очень заставляет думать. Она заставляет. Она формально апеллирует не к чувству, а к некому разуму, так сказать, да, вот, может быть, и условному, ну, абстрактному такому разуму, да, который высчитывает, рассчитывает, так сказать, понимает, что вот здесь, так сказать, это техническое, да, вот это совершенство там, кисти художника. А здесь вообще он, так сказать, работает там с цветом и так далее. То есть она вот как-то очень ранжирует вот эти вот вещи. В музыке это сделать гораздо сложнее, но как мне представляется, что музыка более, так сказать, спонтанная.
Ну, в 20 веке с чистым
видом. Но, так сказать, это пришло все в 20 веке, совершенно верно. И вот я имею в виду вот эту дорогу интеллекта, потому что у нас, например, ну вот в живописи самые вот, ну вот эти вот в 20 веке, там вот я непревзойденно до сих пор считаю полотно Пласта. Совершенно невероятный художник, да, по цвету, по своей энергетике, по своей внутренней свободе, по какому-то вот религиозному такому чистому чувству, да, вот полноту. Его никто не видит. Его не видят. У нас нет слов для того, чтобы о нем рассказать, об этом реализме. Да? И он не захватывает нашего воображения. Мы посмотрим, вот что я имею в виду, понимаете? То есть вот эти ножницы между развитым интеллектуальным оборотом, чисто формальным, который, безусловно, выигрывает в скорости, в занимательности, там, ну, в массе, так сказать, каких-то вещей. И настоящим глубоким внутренним созерцательным настроем, который передает, вот, скажем, так сказать, русский реализм, даже в 20 веке, да, безо всяких формальных вещей, потому что я не могу себе найти вот классного, например, каких-то формальных ходов. Да, у него совершенно есть, у него вся портретная живопись, она, так сказать, ну, необыкновенно хороша, именно какой-то своей вот умиротворенностью, спокойствием он там писал своих крестьян, так сказать, да, вот, в общем, писал их от младенчества, ну, как бы от юного возраста, ну, так сказать, возраста уже старика, да, которого мы сейчас просто не увидим уже, вот они на портретах его есть. Вот. И вот это вот это достоинство жизненное, оно не чувственное, оно исключительно. Ну, это достоинство, да, я не знаю даже, как передать это лучше. Это вот, так сказать, это ощущение прожитой жизни, да, вот не напрасно. Да, это была жизнь в труде, невероятно, потому что мы прекрасно понимаем. И этот труд уважал, там, скажем, любого другого, так сказать, потому что Пласт всю жизнь жил, там, скажем, среди этих крестьян и скрывал, между прочим. Очень интересно у него было, там, ну, ему спрашивали, ну, крестьянин, ну тебе сколько за картину-то там Пласт? И он говорил, что 500, ну ты молодец, там, значит, они его уважали за это, знаешь, совершенно понимали прекрасно, что, вот, что это что-то стоит, понимаете? Хотя он преуменьшал, потому что ему, так сказать, было стыдно, что им платят копейки, а ему платят за там, за одно, ну, потому что он был уже, так сказать, заслуженный еще художник, да, а ему платят там, не он Ноликова убирал. Да, и говорил, что ну, на самом деле там 5000 за это платили, да? А он говорил, что 500, ну просто потому что вот исключительно исходя из вот такого абсолютно нравственного чувства. Да, по тем временам. Оно действительно было нравственно, потому что это вот. Ну вот тут вот у меня очень большие вопросы здесь в связи с этим, потому что мне кажется, что интеллект здесь работает против самого себя. Вот в том случае, когда он слишком. Ну, как бы оборачивается вокруг самого себя, ну, слишком быстро, вот вокруг того же воображения. Вот как-то так, понимаете? Я не знаю, я, может быть, очень спутанно сейчас говорю, но поверьте, очень искренне, потому что меня это мучает, и я никак не могу понять, вернее, я чувствую, что в этом скрыт механизм саморазрушения культуры, вот в том, что мы не можем найти баланса между чувственным и разумным, и так сказать, ну не можем, и вот интеллектуальным таким, между вот естественностью, так сказать, человеческой жизни и той красотой, которая скрыта на самом деле. Она ведь не видна, ведь не красота спасет мир, а мир спасет красота, как известно. Потому что Достоевский никогда не говорил, что красота спасет мир. Владимир Соловьев просто ошибся. Он процитировал по памяти и ошибся страшно. Метафизически. Это была глубочайшая метафизическая ошибка, на самом деле. Это, в общем, есть даже исследование по этому поводу. А Достоевский говорил очень правильную вещь. Он говорил, мир спасет красота. Красота, она там разная, она не она должна анализироваться, понимаете, не она должна подвергаться интеллектуальному развоплощению, а мир должен спасаться той красотой, которую он сможет, так сказать, к себе подтянуть и выявить, да, через свою собственную чувственное и благородное отношение, вот через ту благородную чувственность, которая, так сказать, вообще говоря, заповедана нам от Господа Бога, да, потому что мы же понимаем прекрасно, что человек не царь природы, это уж точно совершенно, а он может быть только Бога человеком, как бы, через воплощение.
Я понимаю, один из примеров таких ориентиров, который перед нами стоит, это Волошин и та атмосфера, которую он создал вокруг себя.
Ну, в какой-то мере, не то, что я прям вот такой полный адепт Волошина, я люблю его стихи, вообще, так сказать.
Даже не в стихах дело, а вот та атмосфера культурного созидания, которая вокруг него выстраивалась.
Ну, он был такой харизматикой, я вряд ли могу на это претендовать. Человек кабинетный или наоборот лесной и дикий.
Нет, нет, нет. Не поверю, не поверю.
Нет, 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 я верю, потому что я стал вот эти.
Нет, ну ведь это же одно другому не мешает. Я тоже очень дикий человек на самом деле. Абсолютно. И боящийся вообще всего.
Нет, я не в смысле боя, а то, что вот в лесу, в болоте я себя чувствую абсолютно органично. Сапоги, клюка и вперед, это все нормально. Не хозяйка салона, в этом смысле совсем.
Это понятно. Нет, здесь дело не в салоне. На самом деле, дело не в салоне. Дело совершенно в каких-то других вещах, потому что, ну, я не знаю, я, например, люблю, там, я не знаю, березовый лес. То есть мне болото не близко, на самом деле. Да, я люблю ясный лес, да, вот какой-то такой, да, вот. Прозрачное листво березы, небо и подберезовики.
Надо
же. Да-да-да, нет, я сею. И какой-нибудь, я все время, я сейчас уже не имею возможности, скажем, вот я помню по детству, по своему, у нас дедушки, сестра, значит, они жили под Москвой, под Крымцем, в деревне Меньшово. И вот я до сих пор хожу мысленно по той дороге, которой уже давно нет. Ее просто уже нет. И я ловлю рыбу, там, собираю ромашки, хожу за грибами, да. Вот, но вот это вот солнце, дорога, пруд прямо, да, вот потом там пригород, то, что я там вожусь с козой там, в течение... Вот, вот это, да. Так что тут вот такой березовый лес.
Ну, слушай, наоборот, мне иногда даже как-то не хватает какой-то среды для общения, потому что, ну, те же стихи или что-то, ну что, я своим коллегам на кафедре, что ли, буду читать вместо
тебя? Нет, вы там, пожалуйста, читайте.
Нет, конечно. Ну вот, а такого круга у меня просто нет.
Я вообще просто, я сейчас вот написала большую работу, тоже она требует как бы завершения, про стихи такой Ларисы Петраковой, вот Женя ее знает тоже. И я писала ему критику. Знаете, я нашла какой-то совершенно новый жанр. Я писала комментарии. Вот я просто комментировала. И на самом деле я вышла там... как бы вот такую простую, в общем, очень простую мысль о том, что мы должны как-то продумать, вот, что отношение наше к поэтическому слову вообще меняется. А что вот меняется? Понятно, что меняется, но мы как бы готовы к этим изменениям, но мы ведь не знаем, мы же их не именуем. То есть мою задачу входило, так сказать, назвать. Понимаете? И показать это в стихах. Потому что поэт, он не понимает, что он делает.
Иногда
понимает, но очень часто нет. Очень часто, особенно это для Ларисы характерно, но там другая совершенно система как поэтического видения мира. И это очень хорошо, то есть что, пусть их будет как можно больше, да? И она у меня очень спонтанная. Ну, в гораздо большей степени спонтанная, в гораздо большей степени задействована вот на эту вот личную такую, так сказать, миссию. Удержание, я бы даже сказала, этой миссии. И это хорошо, на самом деле, потому что это чревато вот таким очень четким ощущением поэтического «я». И вот когда я сказала про это поэтическое «я», я вдруг поняла, что я делаю совершенно фантастическую вещь, то есть она у меня просто совершенно естественно получается, что это вот вдруг постепенное выявление вот такое вот, появление, даже не выявление, а появление поэтического самосознания, вот, характеристики, что очень важно, на самом деле, потому что у вас оно другое, но все вместе это и есть то самое обратное тому пониманию, вот узкому пониманию социального какого-то призвания, а наоборот раскрепощение. Вот этого мне тоже хотелось бы вот сказать вот в этой кинтавристике, то есть перевести ее в какую-то более, ну, нормальную, что ли, вот, задать ей совершенно нормальное житие вот в мире этой культуры. Понимаете, что я говорю? Понимаете, да? А жития-то нету, оно же не написано. И вот его надо написать для того, чтобы, так сказать, это все приобрело не статус, а культурный смысл, на самом деле. Вот не напрасность, так сказать, вот своего собственного, вот, ну, вашего в данном случае, труда, да, который вы положили на то, чтобы, так сказать, это сделать. Вот что я имею в виду. Поэтому давайте мы просто, правда, кинтавристику сделаем вместе с этими замечательными картинками. Иногда так грустно бывает, такая грусть от какой-то непроходимой темноты. Кажется, что с ней совладать ничего не может, да? Вот. И только вот, вспоминаешь, свет по тебе светит, да, и тьма не объяснила. Вот тут уж
ну да, подключать свою эту лампадку и продолжать освещать свой маленький пятачок. Ну что тут сделаешь?
Да? Светлячки.